Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Ольга Мухина, драматург, сценарист. Вот очень интересный собеседник. Предыдущие полчаса мы посвятили тому, что вот слушали, буквально открыв рот, мы с Кирой, как Ольга и пришла в церковь, какие были вот такие, ну, то, что называется на языке церковном, искушения на этом пути. Но в духовной жизни они всегда есть. Иногда они менее заметны просто, может быть, для человека. Вот, но очень хочется, конечно, поговорить, собственно, о вашем деле, о том, чем вы занимаетесь. Вот вы однажды сказали, что современная драматургия – это такой фастфуд, но это такой фастфуд, да, если можно так сказать, которым сам никогда не сможешь прокормиться. То есть это... Ну, что-то такое, что находится в некотором смысле как бы на обочине, что ли, да, вот вообще литературной жизни. Если это и существует, то в каких-то таких вот очень, ну, лакированных формах зачастую, вот то, что можно увидеть зачастую в современном театре, там, тем более в современном кино. И вопрос хочется задать, как в итоге вы выживаете в этом мире? Вы все-таки занимаетесь драматургией профессиональной уже много лет. Как удается вот ваши пьесы ну, кому-то предлагать, как-то ставить эти спектакли, снимать сериалы по вашим сценариям, если то, на что современный рынок, кинорынок, театральный рынок ориентируется, это такой вот фастфуд своеобразный. Как в этом мире выживать?
Ну, вы знаете, ну вот смотрите, вот ну, на моих глазах, вот ну, с 91-го года, вот, да, вот с такой какой-то такой вот осознанности, да, вот. Я почему-то вот, ну, когда вот началась как раз перестройка, я закончила школу 88-й год, то 91-й год, вот когда все это вот у нас закрутилось, да, мне кажется, на наших глазах фастфуд многое превратилось, не только драматургия, да, то есть нам показали, что такое фастфуд, да, и дальше вот с этими социальными нас опутали всей этой сетью, да, социальной, значит, вот это все. И видите, какие-то художники уже тоже, когда не очень востребованы, в принципе, потому что, да, вот эти вот технологии, значит, ну, что завезли в Россию? В Россию завезли очень много наркотиков, да, как-то сознание было у людей скорректировано.
Расширено.
Расширено, в общем, зомбировано что-то. Конечно, в общем, все на наших глазах это происходило, вся вот эта трансформация. Ну, что я вам хочу сказать? У нас в Литинституте учили так, что писать нужно на века. Этому учил, вот, например, Эрдман. Николай Эрдман, наш великий драматург, да, автор сценария фильма вот «Веселые ребята», пьеса «Самоубийцы», да, что писать надо на века. Также учу своих учеников, своих драматургов. Все-таки бывает какая-то шелуха, да, которую надо смывать в процессе работы. С другой стороны, можно уйти в жуткий перфекционизм. И такое, да, то есть иногда бывает, что вот на хлеб насущно зарабатывать трудом, ну, что-то написал, ну, что-то купили, что-то не купили, ты дальше пишешь, как бы, потому что по гордыне человеческой, по тщеславию, понимаете, можно заболеть и звездной болезнью, и решить, что ты великий писатель, да, и планка все время поднимается, и вот этот перфекционизм, это же тоже такая болезнь гордыни, когда тебе что-то такое надо уже, когда тебе уже скажут, что ты гений. Вот у меня, например, сейчас вот заказ очень непростой в театре Фоменко, который привел меня к полной прокрастинации, значит, Евгений Борисович Каменькович, он сказал, что он возьмет мою пьесу, только если она будет сверхгениальна. Я понимала еще в тот момент, что хорошо, еще гениальную пьесу я еще, может быть, смогу написать.
Сдюжите.
Да, но с Верой гениально. Тут я начала уже сомневаться, что я вообще способна на такое. И они повесили мой портрет между в театре. У меня слева у меня висит Диккенс, а, нет, Ибсен. Ибсен слева висит от меня. Потом я, знаешь, мой портрет висит. А по-моему, справа, по-моему, Диккенс. Там,
ну, вот, хорошая еще, компания.
Да, то ли там Толстой там же рядом висит. Какие-то, в общем, великие писатели. Значит, я обнаружила себя на этой стене. Значит, была так шокирована. Правда, там повесили потом Ваню Вырыпаева еще. Довесили.
Теплая, теплая компания.
Вот. И я в какой-то момент поняла, что... И усложнялась эта задача тем еще, что еще это был как бы сиквел. То есть он просил написать продолжение «Тани-Тани», вот этой легендарной. Как бы так вышло, что мой главный хит. Да? У меня не так много пьес, у меня всего их 7. И то 2 не опубликованные, потому что их даже не смогли опубликовать, потому что они слишком артхаусные. Ага. Там они 122 страницы без запятых. Ага. В общем, даже набрать наборщик стал с ума сходить, и я думала, не будем рисковать так. Вот Гриша Заславский издал книгу, огромное спасибо Григорию Анатольевичу, вот. Издательство «Гитис», 5 пьес издали. Вот, и, в общем, вот... сверхгениальная пьеса, еще сиквел, а многие писатели вообще считают, среди писателей считается, что сиквел не пишут, невозможно его дописать, что-либо берут новых авторов каких-то.
Ну, потому что все, что хотелось сказать,
да,
уже как бы сказал.
Да, то есть сиквел дописать нереально, но вот как мы зарабатываем, деньги я взяла, конечно же, 3 детей, всех надо кормить, да. Значит, деньги я взяла, и подумала, с Божьей помощью как-нибудь напишем. Uh-huh. И опять же, вот это вот самомнение, вот это гордыня и тщеславие, которые нашептывали мне, ни у кого не получалось, а у тебя так получится обязательно. Вот, и я зависла с этим проектом, но вот сейчас вот буквально планирую за неделю его завершить, то есть уже на какой-то я финальной точке. Прошу молитв очень у всех наших слушателей, да. Вознесите молитвы, а, пожалуйста, вот о помощи Божьей, рабе Божьей Ольге, очень хочется дописать этот проект, а, значит, вот Евгений Борисович сказал, Таня-Таня, вот эти же персонажи 30 лет спустя, вот, и, конечно же, тоже пришлось пройти ради искусства и Крым, и Рим, пришлось поехать брать интервью у прототипа, у главного героя, вот этого человека по фамилии Иванов в Америку. Он уже уехал в Америку. Я поехала в Америку с дочерью.
То есть фактически это, в общем-то, реальная история, да?
Да,
это
да.
Это реальная история.
И ужасно было тяжёлые, тяжёлые там попало там уже. Это был 2017 год. А Америка, очень испортились у нас с ними отношения. Хотя до этого Джон Фридман, спасибо большое, наших всех русских драматургов возил по Америке, нас там носили на руках, очень любили русскую драматургию, нас там ставили, и вообще новую драму очень любили. Джон Фридман всех перевел, в общем, и ставили и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Сан-Франциско играли, и в Лос-Анджелесе, и в Канаду, и на 5-й веню интервью давали, то есть, ну, и, в общем, и было все прекрасно. И вдруг в 2017 году приезжаю и встретилась со своими любимыми продюсерами, они говорят, а те уже, тебя уже попрекнули тем, что ты русская? Я говорю, а что это как бы, это уже как-то это...
Не в тренде теперь.
Да, это как бы, почему мне даже мы тебя попрекнули? Я говорю, нет, не попрекнули еще. И тут вот из каждого телевизора, из каждого утюга, Путин виноват, русские такие, русско-сякие, здесь еще этого не было. Я была, дочь моя была очень удивлена, то есть буквально в бассейне она плывет, там мальчик маленький-то откуда, я из России разворачиваюсь, плыву в другую сторону. Мама говорит, что такое? Это как это так? Что такое? Почему здесь такое? Мы так еще не знали, здесь этого не было.
И вот вы встретились с этим человеком-то, который Иванов, да, который уехал?
Да.
И чем закончилась вот эта ваша встреча?
Ой, ну вот я вам скажу, знаете, Божьим вот только с помощью, ну как сказать, это за... слава Богу, я осталась жива. То есть я чудом вернулась оттуда жива. принципе. Понятно. Да, то есть, мне кажется, дочка моя, вот как ангел, она меня хранила, но вот смерть прямо ходила вокруг, вплоть до того, что меня встретили на черном Мерседесе, похожем, на котором переводят гробы, значит, и, ну, понимаете, это смерть. Я думала, я умру там, но я вернулась оттуда живая, и потом погиб мой сын. То есть я понимала, что какая-то будет расплата за это все, и погибает мой сын, да, 17 лет, да, и на этих же черных Мерседесах мы везем его хоронить, да. То есть, и вот очень это было еще тяжело написать, потому что я работать я не могла после этого. Безумный красавец парень.
Этого пауза вот такая многолетняя.
Да, и 3 года я просто не могла вообще ничего делать. Я вот только сейчас вот в себя собрала вот из молекул по кускам. Ну, конечно же, если бы я не знала точно, что Христос победил смерть, и что он просто вышел из тела, и его, за него молились, вот вы знаете, вот спасибо социальным сетям, за него молились всем миром.
Как зовут? Как звали?
Всем миром молились, хранили всем миром, мне так помогли люди, и вот ребята, кого не успела лично поблагодарить, мне столько прислали денег, а он погиб в Крыму, и нужно было денег вывозить его из Крыма, и, в общем, так поддержали нас, прихожане храма Антипы, прихожане других храмов, все пересылали его фотографию, во всех монастырях просили молитв. И, в общем, и знаете, еще погиб на Почаевской икона Божьей Матери и еще икона Всескорбященская с грошиками. И вот было ощущение, что люди со всего мира по грошикам присылали, ну, кто-то, вот, например, Саша Борчич прислала 100 тысяч. Спасибо, Саша, огромное. Вот. А так, вот, знаете, по 50 рублей присылали, по 100 рублей присылали. Мы собрали огромные деньги, перевезли его, купили на Даниловском кладбище ему место. И как это я называю, что у нас были, в общем, самые лучшие в мире похороны были. Очень трогательно, да. Но вот, как сказать, но пережили, вот даже, знаете, может быть, неправильно я отмечала эти поминки, но я просила стелить красную скатерть, и отец Андрей Щенников благословил нас даже поднять бокалы вина и разрешил даже чокаться, то есть мы...
Такая пасхальная, как
у нас
бы,
была,
да?
Пасхальная такая трапеза, пасхальная. Вот, то есть я всех утешала. Почему? Конечно, очень тяжело было его друзьям, его, ну, брату, сестре. То есть никто, конечно, не ожидал. Такой, ну, безумный, небесный был красоты, такой двухметровый блондин с голубыми глазами, очень похож на Олега Видова. Надо было его отдавать в актеры, а мы что-то все такие, мы, он такой был умный, мы говорим: «Гнатик, иди в юристы, нам так нужен юрист в нашей семье». Вот, и, в общем, ну, приехали, все как раз разъехались в отпуск, но вернулись, и отец Андрей Щенников вернулся из отпуска, и отец Владимир Григоренко вернулся, в общем, очень его, отец Дмитрий Рощин поддержал, в общем, очень так вот, очень... И вообще, знаете, как вот очень поддерживает Бог, то есть вот живем, работаем с Божьей помощью, посылает ангелов. Вот просто знакомлюсь, думаю, меня ангел посетил. То есть вот какие-то посещают ангелы, я очень чувствую, как они приходят ко мне в гости, они помогают, разруливают какие-то дела немыслимые, дали офис, негде было работать, дали офис. Ирочка Сусарина, спасибо тебе большое. Вот, да, дресс-код, такая организация неимоверно прекрасная.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Ольга Мухина, драматург, сценарист. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Ольга, ну вот, конечно, это в каком-то смысле замечательно, да, то, что вот вы так внимательно живете и ощущаете вот это участие Божие в вашей жизни очень как-то вот так тонко говорить о посещении вот ангелов, да, о том, что действительно чувствуете эту поддержку именно тогда, когда она нужна. Вот насколько для вас, можно ли сказать, что творчество для вас это, ну, тоже какое-то такое христианское делание? Вот потому что все-таки, ну, мы более-менее все понимаем, да, что писатель, он писатель тогда, когда он не может не писать. И творчество – это такой процесс, который, наверное, сложно, ну, вот как-то регламентировать, так вот сложно, ну, поставить себе какую-то цель, вот начать ее там вот шаг за шагом там достигать, да, то есть здесь все-таки это, ну, такая свободная стихия в некотором смысле. И здесь очень многие мотивы переплетаются, когда вот ты что-то делаешь. То ли пишешь пьесу, то ли пишешь стихи, то ли, может быть, пишешь картину. Тут иногда сложно так понять, вот какие мотивы тобой двигают в каждый конкретный момент. И то, что ты хочешь, о чем ты хочешь сказать, насколько это, ну, как-то вот там соответствует, может быть, даже каким-то твоим вот христианским убеждениям. Поэтому вот вопрос, насколько вам сложно заниматься творчеством и сочетать это с вот такой христианской жизнью? Или это совершенно органично получается? То есть это вот некоторый конфликт, или это совершенно органичное такое делание для вас, христианское, творческое?
Ну, вы знаете, драматургия, она вообще чем потрясающая, да, что у нее очень четкая структура. Драматургия. И вот парадоксально, но в Литинституте нас этому не учили. Нас учились, вот как бы учили быть писателем, вот как бы вот как вот, ну, читать много, разбираться в литературе, отличать плохую литературу от хорошей, да, как бы создавать литературу, да, заниматься литературой, жить в литературе. Вот. И вот где-то вот как раз после 90-х годов, вот как бы, скажем так, наш драматургический рынок был ознакомлен с другой системой преподавания драматургии. Вот приезжала вот школа МИТЫ, привозила очень много американских сценаристов, вот Нил Ландау, там, вот Митайл с ними общался, когда он был в Америке, да, ну вообще, когда происходило сближение наших двух стран, мы, конечно, вообще Россия всегда этим отличалась, мы всегда у других стран берем как самое лучшее, берем, привозим, но, с другой стороны, американцы тоже всегда себе все снимки, сливки отовсюду снимают, да, ну, такое смешение культур, в этом смысле был очень интересный период. Я с головой совершенно в него опустилась, значит, поглотила меня все вот эта вся теория драматургическая. Я писать я перестала от слова вообще. То есть, пока я не знала никаких вот этих четких вот законов драматургии, я пела как птичка, потом вот это как эта гусеница, да, которая, сороконожка, которая задумалась о том, как она идет, я вообще перестала писать. То есть, конечно, мне очень сложно структурировать себя. Очень сложно. Я человек совершенно такой, вот я прямо могу, вот я распадаюсь на молекулы, мне сложно собраться, да, я только молюсь, я прямо вот я вот сейчас вот все вот эти вот неделю молюсь, Господи, помоги мне структурироваться, помоги мне структурироваться, вот мне нужен стержень, мне нужно как-то, мне нужны какие-то рамки, потому что иногда просто распадаюсь.
Ольга, в начале нашей программы вы сказали о том, что после прихода в храм жизнь ваша привычная, в том смысле, в котором вы ее воспринимали, она рассыпалась. И я не предлагаю это сейчас слишком долго обсуждать или уходить в какие-то детали болезненные для вас, да, конечно. Но я не могу не проговорить это высказывание, не могу не доспросить вас о нем, чтобы в первую очередь и самим лучше понять, и как-то собрать всю картину, структурировать наш разговор, и чтобы и радиослушатели тоже какую-то вот надежду из нашего разговора тоже обрели. Вот сейчас, оглядываясь назад, на все эти годы, которые прошли после вашего воцерковления, на все те трудности и радости, которые вам пришлось пережить или, может быть, посчастливилось пережить, как вы видите смысл всего того, что произошло с вами? Видите ли вы в этом действительно структуру, раз вы начали говорить
конечно,
о ней?
Конечно, конечно, конечно. Вы знаете, ну, если рассуждать с точки зрения драматурга, да, то, что вот у нас есть герой, да. Герой, главный герой всегда один. Вот очень часто студенты спрашивают, а может быть два главных героя? Но я им говорю, ну, в искусстве можно, можно все. Ну, нужно ли, да? Ну, как правило, герой только один. Остальные – это друг героя, любовь героя, там, союзник героя. Но герой один. В герое есть путь его, да, его какое-то некое путешествие его. У него есть цель. Вот. И вот, конечно, не хватает мне очень в жизни какого-то психологического образования. То есть я, конечно, не психолог. Ну, очень это... Сейчас вот все-таки люди уже изучают психологию, да, уже какие-то термины такие появляются, там какое-то вот целеполагание, там, да, не знаю, вот. Ну, в общем, цель, конечно, ставится, и в зависимости от этой цели, которую ты себе ставишь, так и складывается твоя жизнь. И по законам драматургии, как правило, в первой части фильма цель у героя ложная. Он как бы в начале присутствует некий обман, он как бы идет к ложной цели, потом он понимает, или как первую половину фильма еще вот, героя называют спящим, особенно если это мужчина, например, да, если мы говорим о пути героя, вот, и только дойдя до середины фильма, он думает, всю первую часть фильма он думает, что он все сам, посредине фильма он доходит до самого дна, он понимает, что он не может уже сам, он просит помощи, грубо говоря, признает доминирование Бога, он говорит, Господи, я все понял, помоги мне, да, и в этот момент вторую часть фильма он отталкивается от этого дна и идет уже с Божьей помощью, он уже идет к истинной какой-то цели, он уже ставит себе более такую правильную, реальную какую-то цель, да, вот, и побеждает, на момент кульминации он побеждает своего врага некого, да, а в драматургии так интересно, из чего мы делаем врага, я очень долго никого не могла убить в своих пьесах. Я думала, ну как вон там взяли, написали сценарий там на НТВ, всех перестреляли вообще, денег получили, молодцы какие ребята, и вообще какая у них хорошая работа, и ничего у них не дрогнуло, никакая рука, и что такого, да, это кино, а почему бы не убить пару человек, вот, и... И один раз попробовала в своей пьесе «Ю», убила одну девушку, и помню, стою на крыльце в своей деревне, и такое настроение у меня омерзительное. Я думаю, а что такое? На душе прямо омерзительно. А внутренний голос говорит мне, Оля, ты только что вообще-то человека убила. Вообще-то. И я пошла, все исправила, оставила ее живой, и мне стало опять хорошо. И не могла. Один раз влетит, у меня есть гибель собаки.
Если летит, да?
Да, мне нужна была кровь. Я очень хотела как вот все-таки крови пролить, как Шекспир на сцене. И мне рассказали реальную историю в общежитии лет института, что два парня поссорились из-за поэзии Платонова, и один выбросился из окна. Но он упал на пробегающую мимо собаку и остался жив, и в крови собаки бежал там дальше. И я вот взяла эту историю, как мой герой влетит, он выпадает из окна, падает на пробегающую мимо собаку, и в крови дальше, значит, бежит. И вот, вы знаете, ни в одной стране мира эта сцена не была поставлена. Даже в Техасе, в Остине был потрясающий спектакль, потрясающей красоты актеры играют. Ну, как вам спектакль? Я подхожу, все amazing, brilliant. But where is blood, да, где кровь? Они говорят, ну, у нас такие костюмы дорогие, значит, белые, мы не можем пачкаться, никто не хочет пачкаться
вот так,
в крови.
Костюмов, да. Я думала,
да,
из собаколюбия.
Вот в кино себе такое, в театре почему-то вот ни разу.
Но
что самое интересное, летит и поставили, и Сережа Швыдко с Фуадом и Брагимбековым сняли, тоже этой сцены нет. И там еще, знаете, такая была история татуировки. Парень хотел сделать себе татуировку, упаковку и долго думал, что же себе наколоть. И решил, что он здесь наколет Владимира Высоцкого, а здесь Марину Влади. И потом он попадает в тюрьму, значит, он совершает, он попадает в тюрьму, совершая подвиг в наши дни. Он прикрывает своего друга и берет его как бы вину на себя, идет по статье 228, значит, и выходит из тюрьмы с татуировкой Христа. И вот эту татуировку не сделал тоже никто никогда. Самое удивительное, вы представляете, сижу один раз дома, и приезжает ко мне моя любимая подруга Даша Герцог из Гоа, и у нее на руке татуировка Христа. Это единственное,
Ольга,
что я...
Ну вот если вернуться к вашей жизни, вы так перешли на драматургию, вот в драматургические есть
цель,
какие-то...
Да, вот мне очень, я очень
повороты.
Долго жила тем, что моя цель жизни – это кино. Я вот кино. То есть мама мне говорила, что самое главное в жизни – это театр. А я такая думала, может быть, кино? И я вот в это кино пёрлась как танк. Вот этот в ГИК 4 года. И сейчас просто другая цель. Я поняла, что очень медленно, я поняла, что кино не может быть смыслом жизни. Кино не может быть целью. Снимут, не снимут. В общем, как бы перестала биться в подучий.
Я просто к тому, Ольга, знаете, что Бог, он же сильнее, как бы тебе ни было тяжело.
Да.
Ведь должен же быть тут какой-то и счастливый финал по законам драматургии. Или должен быть тут какой-то обретенный смысл.
Например, отец Даниил Сысоев, он сказал, что ничего не может быть круче мученической смерти.
Нет,
сам ей умер.
Да, понимаете, да?
Конечно.
Но другой вопрос, что достойны мы ли ее? Например, Елизавета Федоровна считала, что мы ее недостойны. А сама ее получила, да? То есть как вот, вот мы как христиане.
Вот счастливым финалом я как раз и называю обретение Христа, обретение какого-то смысла в Боге.
А только он, конечно, безусловно.
Не социальную сторону вопроса, а вот именно вот духовную, душевную. Нашла ли ваша душа успокоение во Христе? Потому что все-таки такая профессия вообще, и журналистика тоже на самом деле, туда же ее можно отнести, и театральное искусство, это все очень душераздирающе.
Очень.
Если ты занимаешься этим искренне, ты несешь колоссальные издержки. И
да.
Это не знают люди, которые просто смотрят на это со стороны.
Которые потребители контента.
Да, потребители контента. Просто, ну, послушали, ну, мы поговорили вот тут мы с вами в студии, а что мы с Игорем чувствуем, при этом, и что чувствуете сейчас вы, знает, наверное, только мы втроем, Господь Бог и, скорее всего, наш замечательный звукорежиссер. И понимаете, вот в этом-то и мой вопрос. Нашли ли вы успокоение во Христе?
Нашла, безусловно. Я, безусловно, нашла, и оно только там, и, в общем, и только благодаря этому и жива, и перед вами, и вот пытаюсь как-то барахтаюсь, то есть был момент, когда просто лежала, не вставала, вот был такой момент, когда все потеряно, нету, особенно после вот этого коронавируса, очень тяжело он это дал. Очень тяжело. Коронавирус у меня прошел. Но тоже, опять же, знаете, так поддержали люди.
Да, поддержка людей, это, конечно, всегда очень важно. Это то, что и помогает справляться с вот этими тяжелыми ситуациями, которых в вашей жизни, Ольга, было действительно такое большое количество. И огромное вам спасибо за то, что вот вы сегодня были с нами и рассказали нам о вашем пути. О вашем пути к Богу, о вашем пути в профессии. Мне кажется, вот, Кира, это был такой очень интересный разговор, и во многом способный многому он как-то вот научить.
Да, драматургия уж, во всяком случае, действительно очень сильная вещь. Сегодня я это еще раз поняла. Особенно,
да.
Когда человек занимается своим делом, находится на своем месте. Вы действительно автор, действительно писатель, действительно сценарист и режиссер. Вот про вас здесь, вот про вас это вот можно с чистым сердцем сказать и вообще без всякого второго дна.
Да. Дорогие друзья, мы вынуждены заканчивать. Сегодня у нас в гостях Ольга Мухина, драматург, сценарист. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Ольга, спасибо огромное за то, что провели этот воскресный вечер сегодня с нами.
Спасибо, всего доброго и до свидания.
С Богом, всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».